Ну, я тут вижу очень много тех, находящихся почти в том возрасте, в котором находятся наши студенты Московской духовной академии. Ну, немножко, правда, помоложе. А вы знаете, в Сергиевом Посаде есть фабрика и есть институт игрушки. И там, в частности, вы, может быть, знаете, особенно экспонируются там матрешки. Это известная, так сказать, игрушечка, которую все любят, умиляются. А мне хочется рассказать в связи с этим следующее. Знаете, как она делается? Берут обрубок дерева, кусок. Кусок дерева и все. Потом начинает некто что-то с ним, с этим обрубком делать. И получается какая-то фигура. Затем эту фигуру начинают подкрашивать, подмазывать. И, а вот здесь уже, вы знаете ли, ситуация очень непростая. Оказывается, из этой вот фигурки, которую можно назвать болванкой, можно сделать образы самые противоположные. Можно сделать прям красавицу. Можно сделать такого, что смотреть страшно. Одна и та же болванка. Не правда ли интересно? Одно и то же. Но все зависит от мастера и от его идеи. От того, что он хочет изобразить. Еще раз повторяю. Можно ангела сделать. Можно дьявола сделать из одной и той же болванки. Вот вы знаете, мы часто употребляем слово «образование». Я почему и говорю об этом. В какой-то стадии своего развития, когда человек еще находится в том состоянии, что из него можно сделать и то, и другое. Это детское состояние, которое формируется постепенно и формируется большей частью в руках какого-то мастера. И можно сделать из этого, оказывается, человека. О, Боже мой! Действительно сделать. И человека прекрасного, и негодяя. И негодяя. И от чего зависит? В какую атмосферу мы его поставим? В какую среду? В какую, я бы сказал, питательную среду мы поставим его. Еще иначе можно сказать, чем мы его питаем, смотря. Не правда ли теперь очень многие хотят получить экологически чистое? То есть, чем его питают? Тогда чистым, природным или всякой химией? Нет-нет, химия мне не нужна. Я помню, был очень удивлен однажды давно-давно, в прошлом тысячелетии. Слышите, сколько времени я живу? В прошлом тысячелетии. Когда вдруг, смотрите, там на рынке, в магазине, конечно, да, продаются одни и те же, например, овощи, и почему-то одни и те же. Эти стоят, ну, допустим, 10 рублей, эти 100 рублей. В чем дело? Что за чепуха? Чем отличаются? Чем отличаются? Эти на химии выращены, а эти на навозце. Экологически чистые. Оказывается, и человека-то можно вырастить. То же самое. И экологически чисто, подавая ему образ мыслей, поведения, образ нравственности, а можно и на всяких гадостях. Сейчас особенно об этом приходится много говорить, поскольку в результате перестройки, я не говорю благодаря, не могу употребить это слово, а в результате перестройки граница между Западом и Россией Граница, я говорю, какая? Идейная, идеологическая, моральная, если хотите, философская, религиозная, стерта. Видите, какой стол чистый, никаких преград. А был барьер. Запад всегда возмущался, железный занавес. Ну, верно, еще бы, я помню. Приехать из-за границы, привезти, например, и подарить кому-нибудь Библию. О, это был ценнейший подарок. Да, Библию. На Западе зайдешь в гостинице, как обычно, входишь, открываешь ящик, или даже на столе лежит Библия, смотришь и видишь, никто к ней никогда и не прикасается. Подумаешь, не видать, да никому она не нужна, ваша эта Библия. Вот какой-нибудь тут, знаете ли, сюжетик, остренненький, с картиночками, с всякими фантазиями, вот это дай сюда. И очень сожалела вся Европа, Америка, как же это такое, бедная Россия, бедные дети. Они же не знают порнографии, они не знают разврата, они не знают фильма об убийствах, о насилиях, об изменах. Представляете, какая потеря воспитания. Да, даже не знают, как изменять мужу или жене. Ужас какой! Это же ужасно! Какое надругательство над свободой человека! Они не знают, что такое разврат. Ай-яй-яй! У них наркотиков, говорят, даже почти нет. Наркоманцев не развито. О, Боже мой, какое нарушение свободы. О, Боже мой, да. Они даже не убивают друг друга, да? Даже только осталось дойти до этого. Рабы какие. А, кстати, правда, интересно. В советское время, действительно, если посмотреть на наши мультики, например, и сейчас говорят, ой, посмотрите вы советские мультики, какие они были нравственно чистые. И теперь, смотри, что такое? Всюду внедряется гадкий, я другого слова не нахожу, момент какого-то преждевременного, какого-то развращения, вызывания, всякой, в общем, я сказал, действительно гадость, и другого не скажешь. Но наступила, наконец, долгожданная свобода. Свобода. Теперь все. Фильмы, мультики, интернет, реклама, все наполнено. Все наполнено чем? Определенной питательной средой, которые часто, особенно не отрываясь, смотрят, не могут оторваться от этого компьютера, от интернета, с ума сходят буквально. Питательная среда. Самообразование, интересно, приобретает характер в значительной степени, то есть, ну, примерно тот же, который был там, я говорю. В чем суть западного образования? Знаете, в чем? Сделать человека хорошим винтиком в машине. Его нравственный облик нас абсолютно не интересует. Важно, какой он специалист. И больше ничего. Больше ничего. Все прочее – это все вздор и чепуха. Кстати, хочу сказать, вы, конечно, едва ли, наверное, этим занимаетесь, но если бы посмотрели на историю русского образования, которое имело место, ну, скажу так, это не очень точная граница, потому что ее нужно будет отнести вглубь, в допетровское время, на самом деле, глубь отнести дальше, то какова цель была образования? Очень интересно, я вам скажу. Цель была образования. Вот, приходят молодые ребята. Сделать вот из этого, помните, как мы назвали, из этой фигурки, которая выточена еще пока из грубого куска дерева, еще формируется, сделать человека лучше. Интересно. Специализация? От этого никуда не денется ученик. Отвечать уроки надо. Это все будет. Главная цель, самая основная была цель. сделать человека святее, порядочнее, честнее, добросовестнее, великодушнее. Вот цель какая была. Какая была цель удивительная нашего русского образования. На Западе уже давным-давно это было утеряно. Как утеряно? В смысле, что же произошло? А произошло очень просто. Вы знаете, там университеты возникли очень давно. Уже в начале второго тысячелетия появляются университеты. И в чем специфика была их образовательной программы? Дать как можно больше знаний. Выражаясь современным языком, наполнить человеческий компьютер, вот этот вот компьютер, как можно больше информации. Знать. А какой ты в моральном отношении, да меня это плевать. Твое дело. Обратите внимание, сейчас очень... Ну, как правило, в институтах, в университетах, интересно, все тут, взрослые, по крайней мере, все учились. Мы все учились понемногу. Чему-нибудь и как-нибудь. Чему учились? Нам. Вот что мы должны были сдавать. А ваш нравственный уровень сейчас? Это ваше дело. Вы знаете, воспитание... То есть, нет, это даже не это хочу сказать. Нет. Моральное состояние человека – это самое прекрасное, что есть в человеке. Это его нравственный образ, нравственные достоинства. Вот чем человек велик, чем он прекрасен. Это стало совсем не второстепенным. Я даже не знаю, на каком месте. Главное – специализация, твои знания и все.
Да, знания необходимы, конечно. Кто же об этом спорит?
Естественно. Но ведь вся суть-то в чем? Что первично, а что вторично. Что главным является, а что второстепенным. Приходится же постоянно приводить один и тот же пример. Такой достаточно, кажется, ясный и убедительный в отношении первичности и вторичности. Переверните человека кверху ногами и подержите подольше. Человек умер. Вы что, его убивали? Нет. Травили? Нет. Стреляли? Нет. Умер, да и все. Почему ж умер? Оказывается, ножки кверху, головка вниз. Вот как! То, что должно быть первичным, оказалось внизу. Перевернули все. И из человека что мы делаем постепенно? Винтик, а не человека. Нет ничего прекраснее души человеческой, прекраснее человека. Нет ничего, но только тогда, когда эта прекрасная сторона его действительно воспитывается, образовывается. И для этого действительно требуется что? Мировоззрение. Прежде всего, мировоззрение требуется для этого. Человек без мировоззрения, хоть бы он окончил 100 институтов, это не образованный человек. Где образ? Мировоззрение прежде всего формирует этот образ, а не сами по себе знания. Да сами по себе знания еще это ничто, еще великий Гераклит. Мыслитель Древней Греции 6-го столетия до нашей эры говорил: «Многознания уму не научают». Он говорил об уме, но речь-то шла совсем гораздо глубже. Это просто кратко его афоризм. На самом деле многознание и нравственности не научает, и красоте человеческой жизни не научает. Многознание теперь мы знаем. Просто железка-компьютер. И все. Сколько там можешь заложить информации? Да почти сколько угодно. И что? Была железка, я стал железкой. Так нам нужен человек или железка? Так вот, оказывается, для создания этого образа для выбора этой питательной среды, этой атмосферы, что требуется? Что требуется, чтобы человек был образованным? Слышите, что образован? Мы сейчас образованы, ваш, да, диплом, что окончили? О, Боже мой, до какого обезьяньего уровня мы сошли? Еще раз повторяю, сколько угодно институтов можно окончить и остаться безобразным. Для того, чтобы приобрести образ, нужно действительно иметь правильное мировоззрение. То есть человек должен подумать о смысле своей жизни, наверное же. Ведь что бы мы ни делали, мы всегда предполагаем цель ради того, что мы делаем. Цель же должна быть в любом деле. Бессмысленная деятельность, скажет, это сумасшествие. Это можно только в психиатрической больнице, может быть, там бесцельная деятельность. А когда мы говорим о разумных людях, каждая деятельность имеет цель. А жизнь какую цель имеет, какой смысл? Для того, чтобы только умереть, да? Странно. Смысл какой же? Правда, иногда, конечно, можем найти слова. Мой смысл. Знаете, у меня был один очень интересный разговор с доктором философских наук, женщиной. Да. Ну, попросили поговорить. Она заявила о себе, что она атеистка. И было действительно интересно с ней поговорить, доктор философских наук, все. Мы с ней любезно разговариваем, гоняем чаи так дружно. Ну, и дошли до разговора о смысле жизни. И я спросил, ну, вот хорошо, вот у нас с вами христианство и атеизм. Ну, и вот какой, скажите, смысл вашей жизни? Мне очень интересно знать. Она, смысл моей жизни? Смысл моей жизни в дочери, в моей дочери. Я говорю, вы знаете, что вы сказали? Какую ужасную вещь вы сказали? Ну, что я сказал ужасного? Я говорю, как вы назовете человека, который скажет, смысл моей жизни, вот в нем, вот в этом человеке, которого я пошлю и непременно шлю, и шлю на смертную казнь? Вот вы что говорите, какой ужас? Я говорю, какой же ужас? Вы что, разве не знаете, что ваша дочь умрет? Что она смертна? И вы что, знаете, как она умрет? Не знаете? Но что она умрет, это непременно. Может, она будет убита, может, какие-то страшные болезни, может, неприятности. Чего в жизни может не быть? Так? И вы говорите, смысл вашей жизни в том, чтобы дали вы жизнь ей для того, чтобы она погибла? Для смертной казни? Я говорю, я вас просто не понимаю. Мы с ней поговорили о двух мировоззрениях. Она говорит, а смысл жизни у вас какой же? Я говорю, у нас? Христианство говорит о том, что личность человека неуничтожима. Мы не четвероногие, мы не животные, мы не обезьяны, которые нам внушали за все силы, что мы произошли от этих вещей. Мы личность, которая неуничтожима, которая имеет вечное бытие. Мы верим в вечность, мы верим в Бога. Мы верим в то, что наши все деяния в этой жизни, все, и в первую очередь нравственные деяния, да, они имеют громадный смысл. Ведь если нет Бога, нет вечности, если со смертью тела я исчезаю, так же, как я засыпаю, скажите тогда, не все ли равно, что будет после меня? Все, я не буду ничего переживать. Я ничего не буду оценивать. Ведь когда я оцениваю, да, тогда я говорю, смысл моей деятельности. Я вижу, какой же я был дурак, что я это сделал. Или напротив, ой, как хорошо. А если я исчезаю? Я говорю, я вас не понимаю, как же вы говорите? Вы знаете, что вы утверждаете? Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Я говорю, какую радость вы преподносите. Ну, я понимаю, для какого-то негодяя, преступника страшного, да, ему самое лучшее дело, чтобы никого не было, нет тебя, Бога. Ни в коем случае. Все, все, заснем и все. Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Я говорю, удивительное у вас мировоззрение. И у вас есть какие-нибудь основания для этого? Вы, пожалуйста, скажите мне, что я должен сделать? Вы видите, что я же не совсем не образованный. Скажите, что мне сделать, что я бы убедился, что Бога нет? Скажите. Наука. Я говорю, какая же? Да, пожалуйста, какая наука, скажите. Или вы не знаете разве, что величайшие ученые мира, прошлого и настоящего, стоящие на самых передовых, вот, верят, что есть Бог. Так они что, неучи, да, по сравнению с журналистами атеистическими, да? Какая наука против религии? Что за глупости? Если величайшие ученые верят в Бога, если многие из выдающихся и священнослужителей были учеными, я говорю, вы что говорите? И потом подумайте только простую вещь. Разве вы не понимаете, что все научные знания в любой момент исторический, любой, сейчас и в будущем, всегда, всегда научные знания на любом уровне развития будут только каплей в океане непознанного. И это тезис с точки зрения кого? Чего? Науки. Мир, познаваемый мир, бесконечен с точки зрения науки. И все наши знания в любой момент – это капля. И если я подошел к океану, зачерпнул полный бокал воды, смотрю и говорю – хм, а мне сказки рассказывали, что там киты водятся, а тут даже и рыбешки нет ни одной. Какой я умный-то буду, Боже мой! Поэтому никакой ученый никогда не скажет, что нет Бога. Он самое большее может сказать, я не знаю. Потому что я в этом лабиринте, бесконечном лабиринте комнат, я прошел всего только одну, две, три. И сказать, что здесь никого нет, меня назовут безумным, не правда ли? Разговаривая с ней, мы затронули вот такие вот вопросы. Я говорю, есть ли смысл жизни, как вы сказали, вы такой странный сказали, жизнь вашей дочери, которая, рождая и зная, что она обречена на смерть, в любом случае и никто не избегнет, и она тоже. И вы видите смысл жизни вот как? Дать ей жизнь для смертной казни? Это что такое? Христианство говорит напротив, каждый рожденный, тот, кто рожден, он рожден для вечности, а не для этого мига. Знаете, как из костра искорки летят? Искра вылетела и угасла, и летела, и угасла. И так мы видим кругом, кругом. Московские кладбища переполнены. И непрерывно идет процесс. Сейчас осень, так листья летят. Весной возрождается, новые появляются листья, а не те. Так, и вновь полоса, и вновь слой. Это непрерывный процесс. Так вот, христианство утверждает, что личность, народившаяся личность, уже имеет невозможность, а имеет бесконечное бытие с бесконечной возможностью переживания и того доброго, что она сделала, и, увы, и того недолжного и злого, что могла совершить. Мы оказываемся, переходим просто в иную сферу бытия. Кстати, Вот сейчас, благодаря открытости литературного творчества и публикации, когда можно издавать литературу любую, сейчас мы получили возможность познакомиться с обширной литературой, где буквально литературой написано учеными, не кем-нибудь людьми, которые с полной достоверностью описываются о том, что происходит с человеческой личностью после смерти тела. Я думаю, что вы многие об этом это читали и слышали, и уже нет просто никаких сомнений, что «я» продолжает существовать после смерти тела. И, следовательно, смысл жизни к чему же сводится? К тому, чтобы достойно войти в этот новый мир. Также, если хотите, как мы трудимся, учимся и, наконец, сдаем экзамен для поступления в какой-нибудь вуз. Все это подготовка идет, подготовка, наконец, когда мы туда можем поступить или провалиться. Так и здесь, оказывается, вот смысл этой нашей жизни, чтобы мы показали себя, кто ты, человек, какое ты нравственное существо, что для тебя является ценностью в конце концов, к чему ты стремишься. Вот, оказывается, в чем земная жизнь. И вот ценности в этой земной жизни, поэтому очень много значит. О каком в данном случае можем говорить об этом образе? Образ, когда действительно речь идет о том, что есть Бог, есть вечность, вечная жизнь, и душа человеческая неуничтожима. Или напротив, верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Какая? Не знаю. Может, я вышел на улицу, и машина сбила. Ой, смысл жизни какой! Кран упал, и весь смысл жизни окончен. Ах, застрелили, и все окончено. Это что такое? Это смысл жизни? А теперь вообще трагические вещи пишут. Он, наш один крупнейший ученый нашего времени, Никита Николаевич Моисеев, в своей книге «Быть или не быть человечеству» пишет даже такие вещи. Человечество, как биологический вид, имеет конец. Тот экологический кризис, который сейчас развивается с колоссальной не только скоростью, а ускорением, и то, что происходит сейчас в нашем этом мире, в нашей атмосфере, земля, вода, воздух, все. Человечество скоро не будет как биологического вида. И это скоро наступит не когда-нибудь, а он пишет черным по белому, возможно, в середине 21 века. Скажу вам, что образованный человек, который действительно знакомится с этим, так, как никогда в истории, сейчас оказался перед лицом уже не каких-либо, как говорят, религиозные верования, там, религиозные фантазии. Нет, строгая, бесстрастная наука уже говорит, к чему мы подходим. И остановить этот процесс, как мы сейчас все видим, Господи, где остановить? Эти негодяи еще разжигают еще больше всякие войны. То уничтожили цветущую Ливию, то уничтожили Ирак, то, что творят в Египте, что творят в Афганистане. Как куда прикоснется эта грязная рука Америки и Запада? Так сразу нарывы, войны, кровь, насилие. Боже мой, что только происходит. Им нипочем, как дьяволы. Чем больше крови, тем больше радости. Экологический кризис, говорит уже наука, твердая, не какая-нибудь, идет мощным процессом. Причем этот же Моисеев пишет, что катастрофа, вот это интересное, я помню, особенно прочитал и был крайне, так сказать, изумлен. экологическая катастрофа может наступить с такой скоростью, что меня поразило, с такой скоростью, что уже никакими средствами мы остановить ее не сможем. То есть пока идет такое нарастание, а потом происходит, как они утверждают, взрыв. Я это к чему говорю? О смысле жизни. Два есть образа, которые мы можем в себе сами или в наших учениках и так далее. Два образа создать. Один образ такой. Тю-тю, меня нет. Ничего вовсе не будет. И не хочу я думать об этом. Я буду всегда жить. Под стол заберусь. И спрячусь. Другой призывает, посмотри, голубчик, честно и открыто. Взвесь и подумай. И не пора ли подумать? Тем более, что уже не только философия, не только религия, а уже сама внешняя жизнь заставляет подумать. Подумать, да, для чего, зачем и как мы живем, и как. Легко, конечно, создать себе фантазии. Там, какие-то, да, пришельцы с тех, да, планет, все фантазии. И в это легче верить. Кстати, вы обратили внимание, поверить в каких-то пришельцев, да, куда легче, чем поверить в Бога. А почему? Перед пришельцами никакой нравственной ответственности я не несу. А если есть Бог, о, я солгал, я клеветал, я обманул, о, что ты делаешь своей совестью? Когда мы говорим об образовании, то, как видите, мы говорим об образе. И этот образ, прежде всего, в основе своей должен иметь мировоззренческую устойчивость. Что для этого нужно? Было бы замечательно. Например, вот я знаю, как в Англии это делается. Там, в школах, вводится в виде обязательных дисциплин изучение, правда, в разных классах это проводится, но обязательно изучение, например, основных религий мира. Обязательно. Знакомиться. Конечно, с христианством, это естественно. Знакомиться с буддизмом. Индуизмом, исламом, сикхизмом, знакомиться с некоторыми основными философскими направлениями. То есть человек приобретает какое образование? Универсальное. И почему опять это нужно? Я не знаю, почему они делают, но совершенно ясно, для чего это нужно. Только когда я вижу это разнообразие, тогда я действительно могу уже серьезно думать о том, а где же истина? Что значит истина? Где же он правильный, подлинный смысл моей жизни? Вот этот универсальный характер образования, как он важен. И там это, я говорю, в средней школе. Это не в вузах, а в средней школе. Уже дают основы понимания этих религий. И главное, что, еще раз повторяю, ведь не просто же так, как мы часто, знаете, изучаем историю. Истории ради истории. Я помню, разговариваю с одним историком. Я говорю, а зачем вы историю изучаете-то? Я никак не пойму. Кто когда родился, кто когда крестился, кто когда царствовал, какие там были там войны, революции. Я говорю, а для чего все это, скажите? Ответ меня вообще изумил, я просто говорю, ну это же для истории. Это же для истории. Я говорю, так я вас и спрашиваю, для чего это? А еще Цицерон говорил, история – это наша лучшая учительница. Еще бы. Когда посмотришь, почему эти войны
эти агрессии, революции, перевороты государственные. Что такое? Что происходило? Почему погибали великие цивилизации? Великие, кажется, достигающие такого благополучия, земного рая. Погибали полностью. Что такое? Наверное, надо бы подумать. О, тут история покажет. И показывает. Великолепно, кстати, показывает. Все великие цивилизации древнего мира, о которых нам говорит история, наука строгая, погибали, знаете, в результате чего? Морального разложения. Оказывается, представляете, удивительный парадокс. Достигали благополучия материального, огромного. Вот, например, Библию, если вы возьмете Библию и почитаете, это, кстати, интересно же почитать все-таки, древняя книга, никак-нибудь. Только Новый Завет, и то имеет уже 2000-летнюю историю, слышите? 2000-летнюю историю. А ветхозаветные книги? Прибавьте еще столетие за столетием несколько. И вот там, посмотрите, там описывается, например, иудейское царство, иудейско-израильское царство при царе Соломона. Вы только почитайте, чего достигло. Серебро там было. Моря заливали серебряными. А золото царь Соломон получал ежегодно дань с окрестных народов и племен. Очень любопытно, кстати, по другому еще моменту, но сейчас пока назову. Царь Соломон получал 666 талантов золота ежегодно. Вам ни о чем не говорит талант. Это 50 килограмм. Это копеечное государство. Сколько это, да? Так, ежегодно получал 666 помножить на 50. Ой, да. У вас есть это? Теперь мы считать же не умеем даже, да? В уме. Или умеем? Слышите? Это что такое? Роскошь, роскошь, потрясающее земное благоденствие, все, что нужно, погиб. И из-за чего погиб?
Как из-за чего? Из-за того, что из-за чего погибали и все прочие государства и цивилизации. Роскошь распаляла невероятной степени страсти. Какие страсти? Алчность, у него больше, у меня меньше, гордыню, самомнение, зависть, злобу. Боже мой, чего только нет.
Вы знаете, когда это читаешь, я вспомнил один случай из биографии нашего замечательного генерального конструктора Королёва. Надеюсь, для всех это им известно. Королёв. Как-то я читал лекцию в Королёве. Мне его дочь подарила трехтомник описание его жизни. Кстати, очень интересный. И вот там, в частности, я читаю, смотрю, как он был репрессирован. Он буквально был на грани от смерти уже. Ну, это, так сказать, история долгая. Наконец освободился и стал уже генеральным конструктором. И вот однажды у него в просторном его кабинете он проводит заседание. И вдруг надо что случится. Неизвестно откуда выскочила мышка, мышь. И бросились все, как тут ковры, мебель, все так, бросились. Зачем давить эту мышку? И Королёв говорит, когда мы сидели в тюрьме в Магадане, там, на Колыме, когда хлеб был
величайшей нашей ценностью, когда мы были холодные и голодные, у нас в камере иногда прибегала, то есть постоянно прибегала мышка. И мы, когда ели, у себя в кармане крошили хлеб и давали эти крошечки, и смотрели, как эта мышка кушала эти крошки хлеба. И, обращаясь к своей команде, говорит: что же такое случилось? Там мы делились действительно последним. А здесь что? Какой потрясающий психологический факт. Факт, о котором мы, кстати, не думаем часто. Просто гонимся за этим внешним только благополучием и совсем не думаем о том, что происходит в это время с человеком даже, не смотрим опять на то главное, на что обращает внимание христианство. Человек, душа твоя дороже всего, дороже всего. Герой, отдающий свою жизнь. Это же такая красота за народ, который действительно преклонишься. И негодяй, который предает свой народ, чтобы только самому спастись. Вот вам два образа, два образования. Там, где есть только образование, под которым подразумевается приобретение какого-то круга знаний, но который пренебрегает нравственным образованием, которое мы называем воспитанием, там это образование приведет именно вот к тому, на что показал Королёв, когда бросились давить эту мышку. Сейчас она у них съест. Оказывается, видите, два есть подхода к образованию. Один подход – приобретение знаний, научение каким-то знаниям. Другой подход, говорит, главное – это воспитание. Что значит воспитание? Не подумай, что это речь о каком-то насильственном, что-то внедрении в человек каких-то идей. Нет, нет, нет. Скажу так. Один из великих христианских принципов – нет истины там, где нет любви. Нет правды там, где нет любви. Нет образования там, в котором нет любви. Приходится часто говорить и указывать. Если бы мы Квазимода… Помните? Помните, надеюсь. Вот надо бы, что… Квазимода – это образ такого безобразнейшего человека, так, ну, лицом, фигурой, все, урод, ну, что делать? И если бы этому уроду мы сказали: какой же ты урод, с христианской точки зрения мы бы сказали ложь, отвратительную ложь. И если бы напротив мы ему сказали: какой ты симпатичный человек, ты какой симпатичный, что ты говоришь, что ты беспокоишься? Что ты думаешь, лучше тебя, что ли, мы все? Ну, ты симпатичный, мы бы сказали истину. Основной принцип воспитания, без которого невозможно никуда деться. Христианство утверждает, что Бог, представляете теперь, в кого? Бог, сам Бог, в который верит христианство. Это есть не что-нибудь, не правосудие, не просто разум, не просто творец. Да нет, он есть сама любовь, неизменная, абсолютная, полная. Вот кто он есть. И когда мы говорим слово «Бог», то мы же говорим не о каком-то существе, которое где-то живет в космосе, да ничего подобного. Бог – дух. Дух. Это совсем… как мы бы сказали, другая форма существования. спрашивает, кто такой Бог? Я скажу, а что такое красота? Скажите мне, что такое красота? Помните, может быть, интересен диалог Сократа, древнегреческого мудреца, с мудрецом Гиппием. Сократ обычно ходил в сопровождении очень многих студентов, молодежи, которым было интересно его послушать. И вот Сократ подходит однажды к Гиппию и говорит, Гиппий, а Гиппий, ты же мудрейший же человек, говорят. Он ответил, о, кстати, запомните, как он ответил. Это стоит запомнить обязательно. В Древней Греции самая высшая клятва была таковой. И Гиппий ответил этой клятвой. Клянусь собакой, Сократ, ты прав. Высшая клятва. Мы, можно сказать, честное слово или еще что-нибудь, клянусь собакой. Собака была верный друг человека, самый верный, не подведет. Так вот, Гиппий, вот я потому к тебе и подошел, Гиппий. Ты не скажешь мне, Гиппий, что это такое красота?
Ну, Сократ, что ты спрашиваешь, красота? Ну что красота? Ну, красивая девушка. Но, Гиппий, неужели ты не понимаешь, что любая красавица перед лицом богини, в сравнении с ней, она же будет просто обезьяной выглядит. Я спрашиваю тебя, что такое красота, а не красивая девушка?
Кончился этот диалог чем? Что Гиппий, этот мудрец, был осмеян всей толпой. Он махнул рукой, вечно ты, Сократ, тебе делать нечего, только смущаешься народ своими всякими этими вопросами. Это я отвечаю на вопрос, когда спрашиваю, кто такой Бог? Ну, кстати, христианцы говорят, первичная красота. Так, что еще сказать? А что такое любовь? Ну, можно ли это сказать? Это можно пережить. Но мы можем наговорить 1000 слов. Можем говорить о каких-то проявлениях ее, но сказать, выразить, да просто это невозможно. Так и Бог – это есть духовная реальность, а не какая, которую можно вот потрогать и что-то сделать, и по полочкам разложить. Так вот, этот Бог, который имеет вот такой образ бытия, он – дух, так? Этот Бог есть любовь. И следовательно, я говорю о том, следовательно, основным законом нашей жизни является этот закон, закон любви. Где нет любви, повторяю, нет истины, а есть ложь. Где нет любви, нет справедливости, есть обман. Где нет любви, нет правды, нет добра. Какое без любви добро? Только любовь может украсить, как соль делает пищу вкусной, так и любовь только делает это. То есть основным законом нашего человеческого существования вот оно что является. Я еще раз повторяю, закон. Почему повторяю? Потому что все мы знаем, что такое законы. Мы проходим по физике, например, по химии. Знаем эти законы? Знаем. Что влечет за собой нарушение этого закона? Знаем?
Ну, знаем.
С 10-го этажа в окошко выйти погулять, например, мы знаем, что произойдет с человеком. Ну, никак не погуляешь. То есть, беда. Был человек и нет человека. Нельзя нарушать законы, оказывается. Нельзя почему? Что Бог накажет? Законы бытия есть, которые нельзя нарушать. И этот основной закон христианской религии – это есть закон любви. То есть относиться, что значит, к человеку? Никому не желать зла. Никому не делать зла, как первичное, хотя бы как отрицание вот такое, да. Не делай другому того, чего не желаешь себе. Вот. При этом что? Если, тем не менее, я делаю, это очень интересная оборотная сторона закона, как всегда, то тем самым я наказываю самого себя. Вы слышите, какой основной если хотите, нравственный и духовный принцип понимания, понимания нашего человеческого бытия, нашей жизни. Вот он основной закон. Вот закон, на котором должно проходить воспитание. На этой мысли, этой идее, этом понимании. Там, где это не ставится во главу угла, там все разваливается. Любви что противоречит? Гордыня. Прежде всего, ты должен быть лидером. И ты должен, и ты должен, и ты должен. Все лидеры, Господи, Боже мой. А кто ж не лидер? Воспитывать лидером. Этот человек родился с какими-то качествами, он и так видно. Нет, тут давай мы воспитаем тебя, из ничего сделаем что-то. И получается гордыня. Два лидера перед собой, как два петуха. А что потом происходит в браке, когда ходит, сходится лидер с лидершей? Скажите. Ах, у нас больше половины семей распадается. Что ж это такое? Что, что такое? Естественно. Он лидер, она, и она лидер. Естественно. Нет там воспитания, если мы, во-первых, не дадим твердой мировоззренческой установки тому, где же действительно истинный путь жизни и смысл ее. Нет там воспитания, где основным правилом поведения жизни не является любовь. К этому нужно стремиться во всех проявлениях. Это должно быть основной идеей. Ясно, что мы не сможем этому следовать постоянно и всегда. Но это само собой понятно, Господи. Ну, совершенно ясно. Это ясно. Но мы должны стремиться к этому. И христианство предлагает великое средство, когда мы все-таки поступаем не так. Ну, раскайся-то в этом. Попроси прощения у другого человека, если ты обидел. Что-то сделал, позавидовал, попроси прощения у Бога, который тоже прощает. Так же, как и мы друг друга прощаем. Вот на этом пути, на пути происходит становление человеческой личности. Здесь происходит истинное образование. Здесь происходит воспитание. На этой только почве может созидаться и настоящая семья. Там, где в семье нет этого взаимного благожелательства, там, где нет терпения друг друга, там, где нет примера, примера нравственно здорового отношения друг к другу и другим людям, когда нет этого в семье, нечего тогда и спрашивать, что нам делать с молодежью. Я всегда просто чуть не возмущаюсь, когда получаю записки, что нам делать с молодежью. Я говорю, простите, а что, почему не спросите, что нам делать с самими собой? Вы что, уже святые? Уже не нужно беспокоиться, что нам делать с самими собой, только с молодежью? Какое извращение и порядка! Я на скрипке возьму смычок вверх тормашками и начну вот так вот. Я скажу, вы же чему учите? Вы что? Ну, так на скрипке никто не играет. Так и мы, когда примером своей жизни подаем не знаю что, а потом сетуем, что нам делать. Ну, извините, это такие уже мотивы такие несимпатичные пошли, конечно, не очень приятные, я понимаю, да. Но мы же говорим сегодня об образовании, насколько я понимаю. Мы говорим о каком-то образе, который должен создаваться, который нужно воспитывать, который нужно лелеять, если хотите, взращивать. Вот. Что оно оказывается первичным-то своим элементом, имеет воспитание, совесть, совесть. Вот что должно быть первичный элемент воспитания. Это имеет и прямое отношение, конечно, к семье, которая дает, который является ядром, если хотите, ядром, моральным ядром общества, и который действительно уже дает верное направление и последующего развития, развития детей. Ну, извините, довольно, правда, профессора, ну, они все говорят, 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 вы не слушаете никогда никого, никого не слушайте, кроме меня, правда. Меня можете. Да. Ну, хорошо, если у вас есть вопросы, то пожалуйста. Я рад вам, да. Это вы что, захлопываете меня, чтобы я не говорил, да? Понятно. Так, ну хорошо. Ну что же, мысленные вопросы я уже вижу, чувствую, конечно. Мысленно я уже отвечаю. Ну, а если вслух, если какие-то записки, может быть, у вас есть, которые написали вы, то я к вашим, конечно, услугам, если смогу, правда, ответить. Не обещаюсь, да. Но бывают такие случаи, что задают иногда вопросы, я вдруг могу ответить. Бывает. Пожалуйста. Добрый день.
Алла Плоткина. Я тоже здесь гость, но не могла пропустить вашу лекцию. Спасибо, что пригласили. Я продюсер-режиссер, руководитель мастерской режиссуры ГИКа имени Герасимова. Вопрос у меня, знаете, какой? Я недавно услышала удивительно, не знала этого определения. Оказалось, что толерантность – это медицинский термин. Означает он в медицине полная неспособность организма противостоять инфекции. Мне очень понравилось, потому что оказалось, что так это транспонируется красиво. А мы живем в тот век, когда толерантность является таким, как бы, нормой этической жизни. А для, не скажу для Запада, но и для очень многих в сознании нашего общества. Мне бы очень хотелось, чтобы вы про это поговорили, потому что в определенной системе координат, если не все позиции правильно расставлены, то толерантность является как бы для человека вполне безобидным явлением. Вот мне так, таким оно не кажется. Мне бы хотелось, чтобы вы немножко про это поговорили. Мне кажется, это будет для нас всех, кто занимается педагогикой, полезно. Спасибо.
Вы знаете, недаром есть такая мысль известная. Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Именно добрую-то и можно испортить. А что недоброе, там и портить нечего. И так уже испорчено. Так вот, в том числе, это относится и к понятию толерантности. Вы совершенно правы, что этот термин взят из медицины. И дали уже вы определение. Но это пытаются сейчас расширить на область социальных отношений, область, я бы сказал, отношение к самым различным явлениям, которые происходят в общественной жизни. Так вот, здесь то же самое мы можем наблюдать. Одно дело – терпимость к тем недостаткам человека, которыми он, если хотите, рожден буквально. Мы же терпим человеку, у которого слабое зрение, и который натыкается на что-то. У которого повреждены там ноги, и он едва-едва вперед идет, когда нам нужно обгонять, и мы прям все в нетерпении. Или там старый человек, что-то такое тоже не может никак справиться. Ну, много вот таких вещей. Это имеет отношение также и к чертам характера. Бывают люди очень вспыльчивые. Действительно, это явно прям по природе. Бывают такие. Или, напротив, очень медлительные. У людей другого темперамента это вызывает, опять-таки, что? Ну, возмущение или негодование. Вот здесь, говорят, необходима терпимость. Терпение, то есть, необходимо. То есть, иначе сказать, есть другое слово, куда, как мне кажется, даже более удобное и хорошее. Великодушие должно быть по отношению к недостаткам других людей. Великодушие. Очень полезно вспоминать о себе самом и думать, а у меня все в порядке, что ли? Великодушие. Но одно дело – личностные отношения, и совсем есть другое явление, когда мы говорим об обществе. Вы знаете, есть такое выражение – одна паршивая овца может испортить все стадо. Паршивая в каком смысле? Заболела чем-то. Действительно может заразить все стадо. И все. Вот поэтому в общественной жизни и требуются определенные нормы морального поведения. Нормы, если хотите, нормы и нравственного даже поведения того и другого. Поэтому существуют в каждом обществе законы. Например, говорим о свободе. О свободе. Или, например, даже скажу. Запрещена смертная казнь. И в то же время убивают террористов. Ну как же вы убиваете? Нельзя же. Это же казнь. Но в каждом обществе существуют законы, которые ограничивают, если хотите, вот эту терпимость по отношению к тем или иным явлениям. Поэтому все упирается во что в данном случае тогда? Упирается в то, каковы эти законы. Вот в чем дело-то. Где критерий? Где критерий, где эти законы, касающиеся особенно нравственной жизни, где критерий, по которым можно сказать, они правильно они или ложные? Но вот все время же приходится, вы же все знаете наизусть. Кроха, сын, пришел к отцу и спросила Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо? Где критерий? И вот мы видим, что критерии-то, оказывается, очень разные. В разных государствах они очень разные, в разных обществах, в разных религиях. Например, в христианстве есть эти критерии. Они довольно четко прописаны. Я говорю, довольно четко. Они даны в том же, в Евангелии, даны в образе поведения Христа, даны в определенных нравственных принципах, о которых говорит христианство, прописаны. Но есть совсем другие принципы. Вы помните, христианство началось в первом столетии и родилось где? В Римской империи. А в Римской империи в это время моральные, так сказать, что ли, нормы поведения были очень широки. Очень широки. И христиане даже пытались и говорили, что нельзя так это делать. Вы же вредите сами себя. Вы уничтожаете, вы рубите сук, на котором сидите и так далее. Так вот, христиане не воевали и не убивали никого тех, кто нарушал эти нравственные нормы, а чисто моральным образом, нравственным образом пытались воздействовать на общественность, и таким образом постепенно, как вы знаете из истории, Римская империя из когда-то языческой даже превратилась в христианскую. Даже и такое оказалось возможным. Но, значит, в чем же суть толерантности? Терпимость или великодушие имеет пределы. Эти пределы должны быть обеспечены или государственным законодательством, или религиозными требованиями, или народными обычаями. И вот в зависимости от этого они имеют соответствующие границы. И вот в этом отношении очень важно следовать традиции. Традиции. Мы все время говорим о традиции. Так вот, наша культура, например, российская, имеет свои традиции. Западная культура – свои традиции. И вы знаете, и беда, когда вдруг мы начинаем брать какие-то нормы той жизни и переносить к себе. Наши нормы они не возьмут никогда во веки веков. Никогда. Мы же их нормы, они подчас соблазнительны, начинаем переносить себе. И тогда, вопреки этим нашим традиционным нормам, от нас требуют этой терпимости. Очень жалко. Очень жалко, потому что в результате может произойти разложение нашего народа. Вы знаете, посмотрите, приведу простой пример. Выбрасываем мы какие-то продукты, испорченные. И обратите внимание, какие-нибудь вороны, там, галки, клюют этим, живут себе припеваючи. Если это съест человек, он отравится. Вы как слышите, какие вещи? Попробуйте вы пальмы, откуда ни с Греции, перенести сюда и посадить рядом с березкой. Что будет? Это мы понимаем. Мы же умные.
И вдруг, когда, конечно, чуждые нам нормы, культуры, поведения, морали, вдруг мы откуда-то берем и пересаживаем себе, то неужели мы не понимаем, что мы разлагаем свой народ и убиваем? И только сейчас я сказал, 50%, если не больше, разводов. Да вы, что такое? Почему такое случилось? Это же было достаточно редким явлением же. Никогда о таких процентах никто и думать-то не думал, и даже и не предполагал. Что случилось? Не пора ли подумать об этом? Что происходит? А это свобода, например, свобода печати. Очень хорошее дело, свобода печати. Но свобода чего? Свобода чего? Я вот недавно выступал перед ведущими, перед руководством телекомпании Московской области. И я просто задавал вопрос. Говорю, слушайте, почему вы показываете такие вещи по телевидению? Зачем? По какой причине? Насилие, кровь, убийство, измены там, и такой разврат. Я говорю, зачем? Что вы делаете? Почему вы это делаете? И мне ответили очень честно. Алексей Ильич, деньги. Услышите? Деньги. Если мы это показываем, смотрит большой процент, и они мне даже назвали вот такой возраст, по-моему, от 25 до 45, что-то вот так. Ну, в общем, какой-то возраст, я боюсь сейчас соврать. Да. И поскольку уже известно, что это смотрит, следовательно, в эти программы можно получать рекламы, которые стоят очень дорого, и мы живем. То есть, оказывается, деньги, вот оказывается, высший принцип нашей жизни. Какая беда! Деньги, а не нравственность, деньги, а не истина, деньги, а не совесть, деньги, а не благо народа. Я говорю, какой ужас! Они улыбаются. Улыбаются. Говорят, да. Так вот, толерантность что означает? Она означает, конечно, великодушие и терпимость каким-то недостаткам, каким-то отрицательным сторонам жизни, которые находятся в границах существующих законов государственных, религиозных, ну и бытовых. Эти границы могут сужаться, могут расширяться. Что мы можем тут сделать? Что? Приходится ничего иного. Вот вам, может быть, не нравятся какие-нибудь там развратные вещи. Ну и что вы можете сделать? Что мы можем сделать? Увы, можем критиковать, можем не соглашаться. Ваше право. Но регулирует это только закон. Вот. Но еще бы я сказал, может быть, о другом, об очень важном моменте. Толерантность или великодушное отношение имеет следующий очень важный момент. Допустим, религиозный человек и атеист. Мы расходимся совершенно принципиально, как вы знаете, в самом главном вопросе. Мы можем быть друзьями. И это хорошо. И это хорошо. В человеческом плане мы будем друзьями, действительно. У меня так есть. Так? Но это совсем не значит, что мы не можем дискутировать на эти темы. Что значит, если он атеист, а я, допустим, христианин, то, значит, он уже не может говорить, а почему это вы христианин? А какие у вас основания? А что у вас хорошего в этом вашем христианстве? И на что это нужно? Я ему скажу то же самое. Сказать, что здесь нельзя вести дискуссию, то есть запретить вообще даже говорить об этом, это уже нарушение, это извращение принципа толерантности.
Нет, если наука станет только на эту почву, она тут же прекратится. В ученом мире только и есть, что непрерывные споры, непрерывные столкновения разных точек зрения. И это единственное условие, при котором только наука может развиваться. Так и здесь тоже. Я обращаю внимание на этот момент. Когда нам вдруг говорят, как это вы вот говорите критически, например, вы говорите ну, о какой-то религии. Когда мы говорим о мировоззрении, мы должны рассуждать, и мы должны все искать истину. А вот человека, извините, я могу критиковать атеизм, но не смею говорить, что атеист, значит, это я не знаю, кто там. Вот это будет безобразие. Это нарушение принципа толерантности. А критиковать и говорить, вот в этом несостоятельность, это неверно, это потому, пожалуйста. Так же, как атеист будет говорить о христианстве. О христианстве. Но как начнет говорить, что христианин, значит, это негодяй. Вот это уже нарушение принципа толерантности. Нельзя смешивать эти вещи. Это очень важно. Вот когда мы говорим о толерантности. Одно дело мировоззрение, другое дело люди конкретные. Вот так я бы сказал, обратил внимание на эту сторону. Да, спасибо. Да.
Вопрос такой. У нас ребята 9, 10, 11 класс. Они находятся на такой период в своей жизни перед выбором пути профессионального, становления как такой большой глобальной личности. Вот могли бы какой-нибудь совет дать подрастающему поколению? Вот те, кто сейчас выбирает свою профессию, свое место в жизни, в будущем. Потому что взрослому тяжело разобраться, а ребятам ну, вот совсем тяжело.
Да, это вы знаете, прям как в сказке. Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Я помню, у меня однажды пришлось ездить много по заграницам, по разным странам. И вот у меня был переводчик один, с которым я часто ездил. Он еврей. И вот он мне рассказывал, говорит, как только отец увидел, что у меня есть способности к языкам, он меня вызвал и сказал, вот, голубчик, вот так. Если ты получишь по там, английскому и там языку четверку, я буду тебя пороть. По всем прочим предметам мне плевать, что ты получишь. И вот и верно. И верно. Я был сначала попытался получить четверки по языку, получил порки, и с тех пор все. По другим предметам я вообще тройку ставит, и ладно. Стал великолепнейшим переводчиком, знающим несколько языков, устроен великолепно был в жизни, обеспечен, все. Я к чему это говорю? Может, это несколько утрированная, может, ситуация, но ситуация такая. Мне кажется, что прежде всего родители должны посмотреть, ну и педагоги тоже, есть, нет ли у этого человека какой-то особой стороны, которая выделяется, вот эта направленность, как некий лучик. Вот есть. Вы знаете, вот у мальчишек нет, им только в железком возиться, что-нибудь ломать. Вот, понимаете? Ну, вот попробуйте вы его на другую сферу, ему это будет гораздо сложнее, например, кому-то. Надо искать, где у этого вот подрастающего человека, где у него есть вот этот, вот, ну, назову громко, некий талант, некое направление есть. Вот тут-то надо схватить, и туда тебе надо идти, а не куда-либо. Это бывает непросто, нечасто. Если есть, можно сделать. В отношении же прочего дать какой-нибудь совет, о, Боже мой, это невозможно, вы сами понимаете. Кому куда идти, да. Это как сейчас это мне в разговоре в одном городе. Я говорю, что вы окончили? Я психфак МГУ. Я говорю, психфак, да. А матфак там есть или нет? А что? Я говорю, математически, да, вы же сказали, псих. Да, так что, видите ли, здесь, да, такие вещи, трудно на это ответить. Как это, что посоветовать? Это надо очень действительно хорошо знать, видеть интерес и видеть, увидеть способности к чему человека. Ой, как это важно. И, кстати, почему-то сейчас мы все считаем, что обязательно вуз. Странное дело. А где же у нас будут слесари? Скажите, простите. Там машинисты, там, я не знаю, я боюсь перечислять. Почему всегда вот в наших школах даже было какое-то так, вот, так сказать, так называемое рукоделье, что ли? Когда учили учеников, девочек одному направили, мальчиков там. Посмотрите, даже царская семья, представляете, уж, ну, как обеспечить? Они умели как? И шить, и вышивать, и там и кротить, и убирать, и все. Посмотрите, какое эстетическое воспитание получали, как трудились. Это же приучали к труду. Без физического труда, без вот этого, то, что можно назвать рукодельем, это у человека прям брешь какая-то. Это же очень важно. А мы сейчас что делаем? Он учится, она учится, и ничего не умеет делать. Что это такое? А выйдет замуж? Что, кто будет мыть посуду, да? Это что такое? Что мы делаем тогда? Мне кажется, в нашем вот этом образовательном процессе это очень серьезный изъян, что мы не приучаем к определенным видам труда, не даем какие-то навыки в этом отношении. Потому что навык – это вторая природа. И когда, если человек не привык к чему-то, вот к этому элементарному, домашнему, я бы сказал, труду, ой, как трудно ему будет потом. И страдают, и семьи как переживают какие трудности, и распадаются семьи. Из-за чего? Из-за того, что вот в этом возрасте не приучили человека к чему? К тому, чтобы он мог бороться своей ленью, своими желаниями. Тот, кто не умеет бороться своими желаниями, тот не воспитан. Потому что это животные. Животные, что хочет, то и хватает. То и хватает. Кстати, в церкви поэтому введено очень интересный момент есть – посты. Представьте, человек, вдруг нельзя есть мясо. Вот это да, да как такое? Я помню, стою где-то одна женщина, говорит, я не могу жить без мяса. Вы слышите? Она не может жить без мяса. Уже. Рабы, уже рабы. И представьте себе, если вдруг свалится что-нибудь такое, какой-то кризис, какие страдания будут у нас, когда мы ни к чему не можем бороться с самыми элементарными своими желаниями. Главное воспитание – научить бороться своими желаниями. О, вот этот человек тогда воспитан. Так, что еще, да. 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 Ну вот запомните этот пример, вот, который я сказал насчет Королева. Насчет Королева. Действительно, это психологически, это, я вам скажу, случай, о котором стоит не только помнить, о котором стоит говорить. Да, в тюрьме голодные, последними крошечками делились с мышкой. Здесь полный комфорт, и бросились ее давить. Мне кажется, Атлантида именно так и погибла по этой причине, если она существует. Пожалуйста, да.
Вы говорите о любви, а можно ли мысленно оправдать негодяя, преступника, который ограбил?
Понял. Ни в коем случае.
Ну, а как же любовь?
А вот это другое дело. Сейчас скажу. Потому что, к сожалению, в русском языке только есть одно слово – любовь. А если мы обратимся к тому, о чем я говорил, то мы должны обратиться не к чему-нибудь, а к подлиннику Евангелия, который написан на древнегреческом языке. И там оказывается, у нас одно слово – любовь. А там я просто вот вам, ну, просто так приведу, это вам ничего не значащие слова. Филео, стерго, эрео, агапао, диафасис. Вы слышите? Все эти слова, вы слышите, сколько греческих слов? Все переводятся у нас на русский язык одним словом – любовь. А оказывается, они говорят о совсем разных вещах. Совсем разных вещах. Например, одно дело, допустим, филео. Филео – это дружеская любовь, любовь друзей. Любовь, когда человек может своей грудью, что называется, прикрыть своего друга, самому умереть, но спасти ему жизнь. Да, это действительно удивительная любовь. А есть любовь, например, агапи, которая о чем говорит? Не делай другому того, чего не хочешь себе. Не делай. Не желай никому зла. Но из этого совсем не следует, что преступник, значит, должен получить полную свободу совершать преступление. Нет. Любовь мы проявим в том, чтобы этот негодяй был арестован, связан и не имел возможности творить зла. Это будет любовь по отношению и к нему, если хотите, чтобы он не совершал дальнейшего зла, и к обществу. То есть тут эта любовь какая, я бы сказал, интеллектуальная, разумная. Это разумно-справедливые отношения. Агапи – это справедливые отношения. Я не желаю этому негодяю, я зла не желаю ему, зла. Но он должен быть наказан за то, что он совершил. Почему должен быть наказан? Потому что если этого не будет, то из-за него, как из-за этой паршивой овцы, все расползется, все общество может разложиться. Понимаете? Поэтому совсем любовь совсем не предполагает, что я должен его прямо любить, целоваться с убийцей. Ничего подобного. Недаром, это есть, я говорю, это любовь такая разумная. Или стерго, например. Это любовь между родителями и детьми. А какая это любовь? Она предполагает и родительское наказание. И непременно даже, потому что самый лучший способ – самый лучший и надежный способ развратить ребенка – это безнаказанность. Делай, что хочешь. И творцы ювенальной юстиции прекрасно это понимают, потому что там во главе стоят дьяволы, а не люди. Вот так. Самые лучшие средства – безнаказанность. Все, делай все, что хочешь. Ура! Сколько приходилось соприкасаться мне вот, и в Америке, и в Европе. Да, когда родители просто содрогались, не знали, что делать от этих вещей. Еще бы! Это убить ребенка заживо. Видите, какое дело? Так что любовь совсем не предполагает безнаказанности. А это, скажите, если бы инопланетянин, например, бы увидел, как привозит какого-то человека в какое-то белое там или неважно здание, вдруг его там, знаете, что делают? Раздевают наголо, кладут на стол и начинают резать ножом. Ужас какой! И ему это инопланетяне говорят, это по любви. По любви скажут, вы что, издеваетесь? Операция. Да еще платят деньги какие, только разрежьте, пожалуйста, меня. И выньте там, что не нужно. Так что любовь. Это совсем не означает гладить по головке. Это означает, оказывается, оперировать. Поэтому и по отношению к преступникам, и к тем, кто нарушает закон, необходимо проводить эти операции. Иначе, если не оперировать, то и он может окончательно погибнуть. И общество вокруг него будет гибнуть. Вот так, видите, в отношении любви. Какие вещи? Это спасибо, что вы задали, потому что действительно у нас в русском языке одно слово. Одно слово. И думаю, любить значит все обнимать, целовать. Оказывается, нет. И операцию делать. А не только по головке гладить. Вот так.
Алексей Ильич, такой, в общем-то, простой, но с моей точки зрения, очень интересный вопрос. Во всяком случае, мне бы действительно хотелось узнать, ваш ответ на этот вопрос услышать. Какие из книг, прочитанных вами в юности, оказали на вас, с вашей точки зрения, самое большое влияние? под воздействием каких книг, как вам кажется, вы сформировались?
Вы знаете, я много читал художественной литературы, много читал. В наше время много мы читали. Компьютеров не было. Представляете, какой ужас. И мобильных телефонов не было. О, Боже мой, даже представить себе невозможно. Как мы жили, каким были бедные. Ой, да. В отношении каких книг? Вы знаете, у меня был такой личный друг, очень любопытный, интересный. Сам он был человеком в высшей степени образованным. Ну, знал, по крайней мере, могу вам сказать, что он хорошо знал древнегреческую философию, философию европейскую, великолепно знал художественную литературу. Сам был в юности своей школе очень хорошим художником, его картины висели в течение многих лет в качестве образцовых. Играл на скрипке. Для того только, чтобы читать философа в подлинниках, он изучил немецкий и французский языки. Правда, хорош? Но он человек был какой-то в то же время странный человек. Он все искал и искал, где же смысл жизни, где же истина. Этот человек, который все сделал, что можно было получить в плане образования, для ответа на этот вопрос поступил еще тогда в Петроград, в психоневрологический институт. Вы слышите, кругозор. И вот он такой с необъятным кругозором, он, конечно, воздействовал на меня больше всего. И он мне что давал читать? Вы говорите, что? Он мне говорил, что Достоевский – это, конечно, вершина, если хотите, может быть, нашего не просто художественного, а художественно-философского такого, что ли, чтения. Это великий психолог. Наш русский литературный великий психолог. Ну, я, конечно, читал и других классиков, конечно, Гоголя, от которого я прямо умирал от восторга, помню, да, и утешался им, да, или Толстого там. Ну, не говорю там, конечно, Пушкин, Лермонтов, это естественно, я просто с удовольствием их многое даже знал наизусть в свое время. И в то же время, да, он мне давал, почитай, пожалуйста, диалоги Платона, это древнегреческий философ, 3-го столетия до нашей эры. Или почитай, например, историю древнегреческой философии Гомперца, например. Да, ну, я читал и это. В то же время дает мне, почитай, пожалуйста, лестницу преподобного Иоанна Лествичника. Ну, я и это почитал. Почитай Авва Дорофея. О, интересно. А вот почитай, познакомься с жизнью святых, жития. Я тоже читал, тоже интересно. Он, вы видите, вы знаете, что такое энциклопедия? Да, круг, образовательный круг. Вот то, о чем я сегодня говорил, что требуется некая универсальность в образовании. Нельзя замкнуться на какой-то тоненькой линии, потому что тогда человек не имеет полной картины или достаточно полной картины, благодаря которой он может действительно получить мировоззрение и понять смысл жизни. Ну вот, знакомясь с этой философской литературой и художественной литературой, ну, прежде всего, конечно, русских классиков, но не только. Конечно, кто же не читал Фауста, Гёте, правда? Правда же? Или Бальзака, например, хотя бы. Или там «Трёх мушкетёров». Ну, это понятно, вполне. И это, конечно, читал, помню, радовался. Ой, у меня еще сколько осталось там, не дочитал. С какой восторг. Но вот вы говорите, что определило? Я почему так говорю? Что определило? Я не могу вам сказать, чтобы у меня что-то вот конкретное определила. Хотя благодаря вот этому знакомству, достаточно, как я бы сказал, ну, что ли, широкому, я действительно мог вполне сознательно понять, что все-таки мое мировоззрение – это действительно христианское. И не какое-нибудь христианское, а именно православное. Почему я говорю так? Потому что пришлось знакомиться и с тем, что такое католицизм, что такое протестантизм, посмотреть. Потому что, знаете, вопрос очень важный. А почему это вы православные? Ох, как для меня это было важно. Почему православные? Кстати, и с индийской философией тоже знакомился. Вы видите, вот благодаря вот этому, так сказать, ну, энцикло, да, этому кругу, да, я определилось направление моей жизни. Когда я окончал уже среднюю школу, мне предлагали разные институты поступать. Да, я поступил, все-таки пошел в семинарию. Вот так. Да. Что?
Кем стал ваш друг в конце концов?
Мой друг стал. Знаете, мы с ним почти одногодки. Он был всего на 44 года меня постарше. И он стал тем, кем становятся все. Он ушел в путь всея земли. Знаете такое выражение? Это совершилось в 1963 году. В путь всея земли. Так говорят о человеке, который скончался. Это необыкновенный человек. Остались его письма. Я их собирал, тщательно собирал, как только можно. Вообще, я вам скажу, это письма действительно о духовной жизни, написаны прекрасным языком, современным языком. Да, но все они посвящены самому главному. Самое главное. Он, исходя из этого колоссального багажа своих знаний, он сам пришел именно к православию. Представьте себе только, я назову один факт из его жизни, который, наверное же, все-таки обратит внимание каждого. Вы знаете, что творилось в 30-е годы? Что делалось с церковью, с духовенством, священством? Под гребенку. Он в 31-м году принимает монашество и становится священником. Ну, его тут же сгребли. Да. Через очень скоро. И он говорил комсомольцам. Так я же, говорит, первый комсомолец. Я говорю, каким образом? Ну, каким образом? Мы там и строили Комсомольск на Амуре. Поэтому мы комсомольцы. Вот так. Такие люди, конечно, я вам скажу, редкость. Потому что я потом больше не встречал таких людей. Вы знаете, представьте себе, я больше не встречал. Это человека такого уровня интеллектуального, образовательного. И это все вторично. Первично другое. Да, вот то, что именуется, что ли, ну, духовностью. Сейчас много говорят духовность. Да нет духовности, где нет любви к человеку. Нет духовности, где это приказывают эти духовники, начинают приказывать вот так тебе, вот сяк тебе. Да, рожай детей, не рожай детей, бери детей оттуда, поступай туда. Что это такое? Играют в эти прозорливости. Это был друг, который говорит, думаю, может, вот так, но ты смотри, ты сам смотри, ты лучше видишь, как поступить тебе. Это был друг, а не начальник, не командир, хотя мог бы, кажется, и по возрасту, и по всему прочему. Вот что определило мое направление жизнью.
Как вы думаете, справедливо мировоззрение, что око за око, зуб за зуб?
Око за око, зуб за зуб, да. Угу. Нет, насчет, вы знаете, не смешивайте двух разных вещей. Справедливость – это низшая планка, но нравственности. Низшая планка нравственности. А я вам скажу нечто другое. Воздать око за око, зуб за зуб – может, это и справедливо. Это была своего рода заповедь в Ветхом Завете, данная Моисеем еврейскому народу. Но представьте себе, не в прямом смысле, но подобную ситуацию. Кто-то взял, вот подошел и обругал меня. Как правильно поступить? Око если за око, то ему ответить: ты сам такой. Правда? А можно поступить, прекрасно понимая, что этот человек или по зависти, или просто по расстройству, а может, по неприязни, ненависти ко мне, так меня назвал. Я понимаю, по какой причине. Понимаю. И великодушием ответить, не ответить на это. Если я ему отвечу, он может еще более ответить, я ему еще более, и наконец дошло до чего? Взрыв. То, что бывает в семье очень часто. Ты дурак, и ты дура. И пошло. И чем кончилось? Поэтому в христианстве есть другой принцип, который, я вам скажу, образное выражение, которое приводится в Евангелии, но которое вовсе не означает прямого. Ударили по щеке, подставить другую. Вы что думаете, речь идет о прямом смысле слова? Христос, сказавший это, когда его арестовали, и там его избили, ну, всячески плевали на него и прочее, то один особенно сильно ударил его. Говорят, даже это палкой ударил его полностью. Так Христос что? Вы думаете, подставил другую щеку? Нет. Он сказал: если я не прав, то скажи, что я не прав. А если прав, за что ты бьешь меня? Я к чему это говорю? Речь идет не о прямом смысле же этих слов, а о чем? Великодушные отношения, когда мы можем, когда у нас есть силы проявить великодушие, усмиряют вражду. Но это кто может? Кто может подставить другую щеку? Только тот, кто имеет гораздо больше нравственных сил. И в семье, если бы так бы кто-то мог, кто имеет больше силы, обругало тебя, ну, смолчи. Более того, даже иногда, когда далеко заходит, сказать даже не так: ну да, ты прав или ты права. Верно, верно. Хотя знаю, что это неправильно. Ну, правильно, правильно. И все утихло. И утихло. И наступил мир. Дороже мира в семье ничего не может быть. Никакой любви не может быть там, где нет мира. Но как можно этот мир сделать? Только не следуя этой заповеди. Око за око. Ах, я дурак, и ты дура. Я лентяй, и ты трижды. И что начинается? Только великодушие. Вот это вот подставь другую щеку. Вот о чем идет речь. Поэтому Христос, когда приводил эти примеры в Евангелии, Он говорит: вам сказано, вам, он же явился в еврейской же среде, так? И это был закон Моисеев. И Он говорит: вам сказано, а я говорю вам. Слышите? Он возводит совершенно человека на совсем другой уровень отношений. Это же уровень какой? Око за око, собачий. Посмотрите, как собаки. Одна вцепила, это в нее и пошло, и клочья. Это животный уровень, око за око. Да, может быть, это и справедливо, но это животное. А человек где? Вот он, человек, когда сможет проявить великодушие. Великодушие и не дать сдачи. Понимая, ну что, ну бывает с человеком такое, сейчас в горячке разошелся, и что такое? Нет другого способа прекратить. Вот это тоже называется, кстати, любовью. Это тоже называется любовью. Видите, никакой любви тут нет, когда меня оскорбили. Да, но я не даю сдачи, я сдерживаю себя, даже это. Вот. Но в каждом конкретном случае бывают ситуации очень бывают разные. Очень. Я просто сказал тебе о принципе. А в каждом конкретном случае, конечно, ситуация может быть другая. Если мы на войне не будем давать сдачи агрессору, то во что превратится наша страна? Мы должны давать сдачи. И должны давать так, чтобы больше к нам никто не лез. Вот. Тут уже должно быть, тогда придется дать око за око. Иначе не поймут наши друзья в кавычках. Ну, пожалуй, вот так, да, нужно понимать эту иудейскую заповедь. Это иудейская заповедь. Христианство, видите, как относится к этому, совсем иначе. Нет истины там, где нет любви. Вот как интересно, правда же? Новая религия. Совсем другая. И как трудно ее в себе воспитать. Но те, кто воспитывал ее в себе, кто следовал этому, они действительно поражали потом своим образом жизни и своим поведением. Вы знаете, вот Бальзак, которому сегодня упоминали, где-то пишет, из всех посевов, доверенных земле, кровь мучеников дала самый богатый урожай. Слышите? Правда интересно? Да. Вот мужество, вот величие веры. Не фанатиков, избави Бог, да, а именно людей убежденных. Ну вот, кстати, тот человек, о котором я говорил, называя его другом. Да, вот такие вещи. Да, вот, ну, пожалуй, вот так, да, отвечу на ваш вопрос. Да.